Приветствую возлюбленную церковь именем Господа Иисуса Христа. И сегодня мы будем вместе с вами изучать послание апостола Павла Колоссянам. И я прочитаю два стиха. Но, в принципе, последний раз я говорил на первый стих. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат. И сегодня продолжение, 2-3 стих, где Павел обращается к церкви и говорит: «Находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Вот такой стих обращается с письмом Павел. Вот если бы мы писали письмо, обычно как мы начинаем? «Здравствуй, такой-то, такой-то, я вот давно тебя не слышал, или о тебе новостей не знаю». И мы обращаемся обычно, как обычно, знаете, обращаемся в письме и пишем, называя там себя. И Павел представился вначале, а теперь сразу же переходит к очень важным истинам. Сразу же он обращает внимание на три важных истины. Он называет колосских верующих святые и верные. Втором, он открывает их нужду, в чем они нуждаются. И он говорит в этих двух стихах, где эту нужду можно восполнить. И начнем с первой истины. Итак, первое. Он отмечает находящимся в Колоссах святым и верным. Павел называет колосских верующих святыми и верными. И если мы так поразмыслим, мы грешным людям, в принципе, не свойственно быть святыми. Да? Не свойственно. И это качество, наверное, принадлежит только одному Богу. И святость в абсолютном смысле этого слова, если так рассматривать, она характеризует Бога. Бог свят, и нет в нем никакой тьмы. Так написано в Слове Божьем. И в нем нет никакого греха и ничего нечистого. Его святостью пропитаны все небеса. И рай – это место, куда ничто нечистое, и как написано, никто преданный мерзости и лжи, написано, не войдет. В книге Откровения, читаем 21 глава, ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Небеса – это место абсолютной святости. И потому что там Бог обитает. Бог свят. И каждый из нас, каждый человек, в принципе, пропитан грехом. И даже если мы посмотрим на наши собственные дела добрые, которые мы делаем, и мы заглянем вглубь нашего сердца, мы увидим, что даже мотивы этих добрых дел порой имеют такой привкус, гнилостью пропитанный немного. И мы понимаем это, что всякое гнилое, оно имеет название грех. Грех. И поэтому даже наши мотивы, они запятнаны грехом. И по-человечески их нельзя вывести. Написано в книге Иеремии, 13 глава, «Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Это описание греховной сущности человека. И скажите, каким образом тогда Божья святость может стать частью человека? И во втором стихе, который мы прочитали, «Святым и верным», сказано, что находящиеся в Колоссах, имеется, Павел обращается и говорит их «святые». Святые. Так вот, эти святые, они находились на земле. Речь идет как раз о верующих. Почему? Потому что Павел обращается к церкви, и верующие эти, мы дальше будем читать, изучать это послание, мы увидим, что эти верующие имели определенные проблемы. У них были недостатки, которая причина написания апостолом Павла этого письма, она как раз и связана с этим. И мы увидим дальше, что эти святые, как раз и вот Павел обращается и говорит, вот верующие, но вы святые. Друзья мои, есть только один путь. Один путь к святости. Это путь через вмененную святость Иисуса Христа. Другого пути нет. Римлянам, 4 глава, 5 стих. «А не делающему, но верующему тому, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Верующий – это святой. И если кто-то попадет на небо, то он попадет только по одной причине. По причине, если Христос стал его спасителем, если он принял праведность Иисуса Христа. Другого пути нет. И эта святость доступна каждому человеку. Павел не выделяет из церкви Колосской кого-то там, он не говорит, что епископам, там, особо одаренным, он не пишет там особым служителям, он пишет церкви. И он имеет в виду всех людей, которые были в тот момент в церкви. И обычные святые, обычные люди. И порой, знаете, когда слышишь такое обращение к себе, то испытываешь какую-то неловкость. Понимаете, когда именно к тебе, я слышал, как один брат другого называет, он с Библией ходит в церковь, святой. Да, святой, он и с Библией ходит. Да, святой, но святость его, святость Христова. И если мы поняли, что такое святость, если мы приняли эту святость, если мы не приняли, то у нас есть определенные проблемы. Вы спасенный только потому, что вы приняли Христа. Написано в первом послании к Коринфянам, 1 глава. «От Него и вы во Христе, который сделался для нас праведностью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, Он, Иисус, сделался для нас праведностью». Знаете, я праведный. Каждый из нас праведен только по одной причине. Потому что мы во Христе. И Павел вообще такую фразу «во Христе» он в своих посланиях постоянно напоминает. «Во Христе». Потому что это очень важно. 160 раз мы читаем, эта фраза звучит из уст апостола Павла. Хотя, скажем, есть другие христианские конфессии, которые говорят, что есть другой путь. И православие, допустим, называют, есть путь обожения. Если вы посещали когда-нибудь Киево-Печерскую лавру и видели там засохшие мумии, то объяснение звучит очень ясно у них. Они достигли такой степени обожения, что тело их перестало гнить. Вот такой есть путь к святости. Но путь к святости – это ложный, это обман. Есть только один путь. И только так можно достичь пути небес, только через Христа. Пол Дэвид Трип пишет так. Наше положение перед Богом основывается не на степени непорочности вашего сердца и чистоты ваших рук, но на совершенной жизни, прожитой Христом. Так написано, так говорит брат. И многие христиане, порой не понимая вот этого пути святости и своего положения, не вылазят порой из депрессии из-за того, что не понимают и не видят Бога, не знают пути спасения. И чем больше мы начинаем понимать, что мы уже святые в глазах Бога через Христа, во Христе, тем больше в реальной жизни в нас радости. Мы стремимся к святости не для того, чтобы стать святыми, а мы стали святыми благодаря Христу, и поэтому стремимся к святости. Вот путь наш. Итак, если говорить о положении нашем, то мы святые во Христе Иисусе. Мы святые. А дальше Павел говорит другую фразу, еще верные. Вот если уже говорить о верности, то каждый из нас может заглянуть в свое сердце и сказать, да, вот тут-то как раз не в точку. Не в точку попал апостол Павел. Слово «верный» означает преданный, надежный, истинный, достоверный. И когда мы честно посмотрим на свое сердце, то здесь мы увидим, что нет никакой верности. Нет никакой верности. Но путь пониманию этого слова «верный» опять же лежит в том, что пишет апостол Павел: «Святые и верные, а дальше во Христе Иисусе». И это изумруд Евангелия. В глазах Бога мы все верные. Не только колосские верные, но все верные. Благодаря вмененной нам заслуге Иисуса Христа. Вы понимаете, Христос прожил на земле 33 года. Для чего Он прожил? Он мог прийти в один день и в один день умереть за грехи. Но Он прожил безупречную жизнь здесь, на земле. И зачем Он этих 33 года прожил? Он прожил их за нас. Он единственный, кто ни разу не согрешил, и Он единственный, кто был верен Богу. Верен написано даже до смерти, и до смерти крестной. И Он исполнил весь закон и был угоден Богу во всем. И евреям так написано: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». В оригинале написано: «но не согрешил». Единственный, кто был на земле из людей и верен Богу, это Иисус Христос. Он прожил эту жизнь, понес наказание за наши грехи и свою праведность, свою праведную жизнь переписывает на наш счет. И теперь, когда Бог смотрит на верующего, Он смотрит через Христа и Его видит верным, видит нас верными, потому что мы во Христе. Интересно заметить одну вещь, что когда мы говорим и о верности и святости, то некоторые говорят так, что теперь что, можно жить как хочешь, и все равно ты праведный и святой, и верный. Я думаю, что не надо спешить делать такие выводы. Если человек стал во Христе Иисусе и стал верным, то Бог после этого работает с ним. Он работает и ведет его, Он его не оставляет, чтобы он не просто был верный по вменению этой праведности и святости, но он, чтобы был верный во всех своих поступках. Написано как: «Овцы мои, что слушаются меня, слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Те, кому вменена праведность Христа, кто родился свыше, этого человека Бог ведет. Через трудности, через скорби, через страдания Бог ведет. Бог ведет и поддерживает. И Он работает с ним, чтобы вот этот человек в своей жизни менялся. Чтобы в нем происходил вот этот путь освящения, о котором говорит апостол Павел в некоторых своих посланиях, можно сказать, во всех посланиях, говорит, что верующий еще доосвящается. Всякий, вот Иоанн пишет: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Бог не только вменяет заслуги Иисуса Христа нам, Он Духом Святым поселяется в сердцах наших. И да, человек этот еще грешит, еще падает, но когда он падает, когда он поскользнулся, когда он согрешил, он не прячется. Он бежит к тому, кто дает прощение. Верующий тот, кто постоянно бежит ко Христу. Первое послание Иоанна, 2 глава: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешил, то имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Если человек падает, он бежит, он ходатай, и в нем прощение. Итак, Павел в этом стихе напоминает нам, что мы, как и колосские верующие, святые и верные. И если вы от всего сердца можете сказать, что Христос мой Спаситель, умер за мои грехи, я прощен, сегодня вас лично Бог называет святыми и верными. И вторая истина, которую напоминает апостол Павел, их постоянная нужда. И он говорит: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Если бы мы пожелали кому-то написать какое-нибудь письмо или пожелание, что бы мы написали? Вот я помню, как я раньше писал поздравления. Как я писал? Я писал, наверное, так же, как и все мы. Счастья, здоровья и успеха в личной жизни, да? Вот. Обычно так писали. Вот. А сегодня я слышал такую фразу: чтобы у тебя все было, и тебе ничего за это не было. Да? Вот такие пожелания. Но вот смотрите, как апостол Павел пишет. И это очень частое его пожелание. Почти всем верующим, всем письмам, во всех письмах, с которыми он обращается, он пишет: благодать вам и мир. Обратите внимание. И я думаю, что это не просто так фраза. Сказал и забыл. На днях рождения так поздравляют сегодня верующие и желают благодати. Но что такое благодать? Когда мы думаем о благодати, чаще всего мы думаем о спасительной благодати. Чаще всего. И я думаю, что здесь не имеет в виду спасительную благодать Павел. Благодать – это незаслуженное расположение, доброе отношение к тому, кто этого совершенно не заслуживает, и даже наоборот. И стоит сказать, что здесь, как я уже сказал, не говорится о спасительной благодати. В тексте Павел желает благодать тем, в этом тексте, тем, которые уже спасены, которые верные и святые, написано. Поэтому здесь речь идет не о спасительной благодати, тогда о какой? Ежедневная, в которой мы нуждаемся, братья и сестры. Ежедневная благодать, в которой мы очень сильно нуждаемся. И в нашей жизни очень много разных переживаний, сложностей, проблем. И когда мы в этих трудностях, бывает, находимся, мы как раз и нуждаемся в Божьей благодати. Вот смотрите, как пишет апостол Павел Коринфской церкви, 10 глава. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы так, чтобы вы могли перенести». Вот это вот и есть благодать. И мы нуждаемся в этой благодати. Что нас часто в нас жизнь не балует, а наоборот даже бьет. И бьет даже, как говорят, ключом, вы знаете почем. Вот. И нам нужна благодать. Дети, родственники, друзья по работе, которые подставляют подножки, соседи. Да чего такого в жизни не бывает? Здоровье, всякие переживания. И бывает, просто падаешь в отчаяние. В этих ситуациях просто падаешь в отчаяние, понимаешь, что уже не можешь переносить то, что тебя постигло. И в эти как раз моменты нужна благодать. В эти моменты. Петр пишет так: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Вот это Божья благодать. И мы нуждаемся в этой Божьей благодати. Без нее мы ничего делать не можем. Знаете, даже за кафедру выйти проповедник не может без Божьей благодати. Никто, никакой служитель, никто не может прожить без Божьей благодати. Мы каждый день ее испытываем. Вот сегодня Саша говорил о ежедневной манне небесной. Это наша манна, друзья. Это наша манна, Божья благодать, которая непременно покрывает нас, под сенью Творца покоится. И в служении, как я вам сказал, мы ничего не можем без Бога. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Вот это Божья благодать. И Божья благодать может проявиться во всем: в благословениях, в наказаниях, в поддержке. Но мы должны понимать, что в первую очередь Бог заботится о душах наших, о нашей душе. И благодать направлена в эту сторону как раз в первую очередь. Нам еще нужно видеть эту Божью благодать, научиться ее видеть. И научиться не только видеть ее, а постоянно благодарить. Написано: за все благодарите. И пусть Господь благословит нас видеть Божью благодать. Еще в чем нуждается каждый верующий, это в том, что мир Божий. Написано: благодать вам и мир от Бога Отца нашего. Мир – это тоже одно из чувств или переживаний, которые каждый из нас нуждается. Слово «мир» означает безопасность, покой и все, что связано с понятием спокойствия. Мир – это противоположность беспокойству, неопределенности и разной тревоги. Мир этот невозможен без мира с Богом. И так пишет апостол Павел Римлянам, 5 глава: «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа, Господа нашего Иисуса Христа». Человек неверующий, он невозрожденный, он удален от мира с Богом. И Бог не благоволит к тем, кто не во Христе. Написано в Слове Божьем: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано Ему». Но когда мы обращаемся ко Христу, как раз вот этот вот мир Божий приходит в нашу жизнь. И я думаю, что вот здесь именно говорит апостол Павел о мире в душе. Мы, если не имеем этого мира в душе, то можем в своей жизни такого накуролесить, что и во сне не приснится. Мы, может, даже и материально обеспечены, и, может быть, даже и здоровье у нас все, но если мира в душе нет, порой ничего невозможно делать. Когда внутри тревога, когда ты внутри себя какой-то вот испытываешь чувство дискомфорта, то вот это не дает возможности что-то делать. Нету мира, и все. И сон не приходит, и всякое беспокойство, тревоги. И знаете, порой общаясь и разговаривая с человеком, который вот испытывает вот это беспокойство и отсутствие мира, и когда ты его слушаешь, в то состояние, в котором он пребывает, так он уже дальше может нагородить такого, еще до этого и не дошло. Но он уже в своих мыслях навыстраивал такие планы, что кажется, ну, конец света. Конец света. И когда говоришь, а он говорит, а вдруг случится? А вдруг? А вдруг? Вот это отсутствие мира. И мир, которого желает апостол Павел, он может быть только тогда, когда мы увидим Бога, господствующим в мире и контролирующим нашу жизнь. По-другому никак. По-другому никак. Мира не будет, если не видеть всемогущего, суверенного Бога. И чем больше ты думаешь о Нем, тем больше приходит в твою жизнь мир. Мир Божий. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Ты думаешь, а что будет? И вот я хочу сказать, остановись, скажи себе стоп. Стоп, есть великий Бог, и я в Его верю. Доверьтесь Ему, Он все знает, Он все контролирует, Он всеведущ, Он всемогущ. Филиппийцам Павел пишет: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, в прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Вот путь. Встань на колени. Скажи: Господи, я в беспокойстве, я в тревоге, я в переживаниях. Я знаю, что Ты мой Отец, и Ты заботливый. Вот скажите, Павел говорит, всегда в молитве, в прошении открывайте свои желания перед Богом. Открывайте и говорите. Вы разговариваете со своим Отцом, который ваш Отец всесильный. Если в вашей жизни такие мысли накапливаются, беспокойство и тревога, и вы не знаете, что делать, один путь к тому, кто все знает. Говорите эти Богу мысли ваши. И тогда ты увидишь как раз, как велик Бог. Вы увидите Его славным, и этот придет этот покой. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны, пишет тот же апостол Павел в 3 главе этого же послания. И да владычествует в ваших сердцах мир Божий, которому вы призваны. Вы призваны к этому миру. Вот этого Павел желает, и желает святым и верным благодати Богу. И это нужда, которая нужна каждому верующему. Святые и верные нуждаются в постоянной благодати и мире. И эти блага можно получить только у Бога, только у ног Иисуса Христа. Написано: от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. И это можно получить благодаря одной искренней молитве. Пусть Господь благословит нас в этом. Давайте мы будем молиться. Аминь.